ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас будет заключительная лекция семинара, который назывался «Имена, формы, качества и деяния Кришны». И сегодня лекция будет посвящена деяниям или лилам. Мы говорили, что все мы любим играть, все мы любим действовать, проявлять какие-то разные отношения. И это все происходит здесь, такая активность в материальном мире наблюдается разнообразная, только потому, что вся эта деятельность есть в мире духовном. То есть живое существо, когда освобождается из-под воздействия тела, его активность не уменьшается, наоборот, возрастает, потому что физическое тело – это то, что ограничивает возможности души. А когда живое существо в процессе духовной жизни, в процессе своей практики, развила в себе духовный потенциал, то его способность действовать возрастает многократно, когда он сбрасывает с себя тяжелый груз этого физического тела. И естественно, что мы не можем в одной лекции в деталях разобрать все эти лилы, поэтому в общем, так сказать, картину мы разберем, что игры Господа делятся по двум мирам. Есть две реальности, реальность абсолютная, духовная реальность, и реальность временная, относительная, материальная. Игры проходят в материальном мире, в духовном мире, по мирам идет разделение, и также по пяти основным расам или отношениям. Пять основных и семь дополнительных рас. Вот это, так сказать, как бы такие сферы, в которых проявляется активность Бога. И естественно, что в этом материальном мире Господь являет такие игры, как игры творения, поддержания, разрушения. Опять же, мы говорили, что для него это игра. Если, например, человек строит дом, то это для него великая аскеза. Столько нужно сил положить, чтобы это все построить. Сколько нужно сил для того, чтобы все это поддерживать. То есть это целое дело. Нельзя назвать это лилой. Это тяжкий труд в поте лица своего. Но для Бога такие процессы, как творение, поддержание и даже разрушение, это не более чем лила. Причем он в этих лилах действует не прямо, а через аватар, через своих представителей. Самому Кришне, в принципе, нет необходимости заниматься творением, поддержанием, уничтожением. Этим занимается Брахма, Вишну и Шива, соответственно, творение, поддержание и разрушение. И игры, которые проходят в этом мире, кроме личных игр Кришны, как правило, они связаны с низшей энергией, с материальной энергией, поэтому они ему не столь интересны, и мы говорили, что главное положение Бога в этом мире состоит в том, что он спит, Махавишну спит, и он видит сон. Так вот, сон Махавишну – это наша реальность. Наша реальность, почему мы все спим по отношению к духовной реальности, почему мы все в иллюзии? Потому что Махавишну спит. Спит он не от того, что здесь прям так скучно, а это отчасти, да, ему здесь, в общем-то говоря, делать нечего, поскольку здесь никто не способен поддерживать квалифицированно его духовные игры, поэтому здесь он свою работу делает во сне. И так он спит в причинном океане и видит сон, и его сон – это наша реальность. То есть мы все здесь находимся в иллюзии, потому что это йога-нидра, это мистический сон Махавишну. Какой-то активной отдачи здесь Господь не получает. Он снабжает здесь, как родители снабжают живые существа материальной энергией. Вот. Но какой-то отдачи нет. Даже немногие люди, особенно в Кали-Югу, что-то предлагают Богу обратно. Карма-канда, карма-йога, какое-то понятие о Боге, о служении Ему, у людей здесь очень слабо проявлено. Вот. Хотя в другие эпохи это проявлено больше, но тем не менее все это, так сказать, достаточно формально. То есть в этом мире какой-то особенно интенсивной расы, особого какого-то интенсивного вкуса от отношений Верховный Господь не проявляет, поэтому не получает, вернее, поэтому он здесь активность проявляет по совершеннейшему минимуму. То есть практически он здесь не действует. Наблюдает, дозволяет, как параматма, поддерживает. То есть, и только в какие-то определенные периоды он проявляет свои активные, привлекательные игры для того, чтобы привлечь живые существа домой обратно в духовный мир. Если посмотреть с точки зрения такой вот математики, построить формулу, как этот мир построен, то в духовном мире формула простая. Кришна, вернее, джива плюс Кришна. Что равняется? Джива плюс Кришна равняется любовь. Прямо. Так это формула мира духовного. А в этом материальном мире джива минус Кришна. Что рождается? Страдание, соответственно. Такая формула. Вот. И если эту формулу мы поймем, то если мы хотим получить на выходе счастье и любовь, мы должны понять, что все нужно прибавить. Обычно люди говорят, что мне для счастья материи не хватает. Но как раз из-за материи это у них основные беспокойства. А для того, чтобы на выходе была ананда, блаженство, любовь, для этого к дживе необходимо Кришну прибавить. Что, собственно говоря, нам рекомендуется сделать? Принять святое имя, принять форму, принять процесс, принять прасад, вот, и сразу же появляется ананда. Вот, по меньшей мере, от некоторых форм преданного служения, от принятия прасада, от чего-то такого, ощущение радости большое есть. И здесь, в этом материальном мире, живые существа, служа Богу, развиваясь постепенно духовно, максимум до чего доходят в своем служении, это до уровня шанта-расы, нейтральных отношений, и до уровня дася-расы, это отношения слуги. И чем более этот даса или слуга активный, тем больше Господь, соответственно, тоже себя проявляет, отмечает ему, отвечает ему. И сейчас наиболее активная лила, в которой принимает непосредственное участие сам Господь, это какая лила? Санкиртана лила. Это лила Господа Чайтаньи. Потому что Кали-юга, конкретная наша эпоха, это эпоха, когда пришел Господь Чайтаньи. И у него лила такова, что он раздает всем святое имя, он вдохновляет людей петь святое имя. Вот. Те, кто поразумнее, он им рекомендует читать Шримад-Бхагаватам. Вот. И он говорил, что, в общем-то, три программы. Шрила Прабхупада построил наш процесс преданного служения вокруг трех основных вещей. Пение святых имен, слушание философии Бхагаватам, Бхагавадгиты и прасад. Практически это такая классическая программа. Киртан, лекция, прасад, вот такие вот вещи. Вот. Ну, какие-то еще могут быть другие формы проповеди, формы служения. Это основа в Кали-югу. И когда живые существа в этом материальном мире развивают свои отношения с Богом, постепенно он проявляется и на планетах Вайкунхи, это, скажем, уже более высокий уровень, духовный мир, там это дасия, вот это вот отношение служения, и шанта, нейтральные отношения, проявляются полностью. Там они проявляются в том, что живые существа уже живут на одной планете, вместе с Господом они его регулярно видят, они с ним находятся в более тесном отношении. Вот. И там действует очень простое правило, живые существа служат Кришне, Кришна защищает живые существа. От чего он защищает в духовном мире? От майи. От иллюзии. Там нет демонов в духовном мире, поэтому защита живого существа – это защита от майи. Потому что мы знаем, что живое существо – это пограничная энергия. То есть всегда ему угрожает некоторая возможность попасть в иллюзию. И до тех пор, пока живое существо служит Кришне, такой возможности нет. Благодаря духовной энергии он защищен. Если он прекращает преданное служение, то проявляется вторая половина его бытия. Это пограничная природа, тенденция самому управлять, самому наслаждаться, жить в материальном мире. И на планетах Вайкунхи там есть 2,5 расы. Первая раса это шанта, нейтральные отношения, вторая раса это дася, а половинка это так называемая гауравия сакья, это не дружеская раса, а товарищеская. То есть такой, знаете, как со старшим товарищем общается, то есть уже ближе, чем слуга, но еще на вы, еще на некотором расстоянии. Вот это жизнь Вайкунхи. И поэтому Господь там, так сказать, держится в таком положении, очень серьезном, очень солидном, очень величественном. И здесь, в материальном мире, когда мы практикуем процесс бхакти, на начальном этапе мы принимаем именно настроение Вайкунхи. Именно Вайкунхи. То есть мы поклоняемся, хотя мы даже если будем поклоняться Радхе и Кришне, все равно мы преклоняемся им как Вишну Лакшми на Вайкунхе, с благоговением и почтением. Во Вриндаване Радхе и Кришне никто не кланяется, никто им не совершает пуджи, ну, за исключением каких-то отдельных праздников. А так с ними отношения очень такие простые, фамильярные. Но когда мы находимся в материальном мире, начало духовной жизни протекает так, что мы поклоняемся даже Радхе и Кришне как Вишну Лакшми, этой вот форме, в духе благоговения и почтения. И здесь Господь присутствует в величественной форме Шримурти. То есть та форма, которая приходит к нам, форма божества, это форма, которая требует такое некоторое вот айшвари, то есть некоторого богатства, мы украшаем богатый алтарь, что такое предлагаем, цветы и прочее. То есть требуется создать атмосферу вот этого вот благоговения и почтения. Когда открывается алтарь, мы не кричим: «Эй, привет, Кришна», мы падаем на колени. То есть это не рагануга проявляется, а благоговение и почтение, то есть настроение вайкунтхи. Это как раз и то, что должно присутствовать в храмах. Если в храме будет стоять атмосфера Вриндавана, то нашим уровнем это немножко опасно. Это будет такая сплошная непонятная рагануга. Вот, поэтому сейчас нам очень нужна атмосфера именно вайкунтхи, где все правильно, где все по правилам, где все, так сказать, чин-чинарем, с Богом никакой фамильярности, такие очень правильные отношения в духе благоговения и почтения. Итак, живые существа совершают свое преданное служение, и они защищены законом любви. Закон любви обозначает такие бескорыстные отношения. Как только живое существо отказывается от отношений любви, от этого закона преданного служения, сразу же попадает под воздействие другого закона, закона кармы. То есть живое существо всегда находится под воздействием законов, тех или иных. Закон любви обозначает, что мы бескорыстно любим друг друга с Кришной, я ему даю все, что у меня есть, свое служение посвящаю ему, он отдает мне себя самого. И в этом проявляется его защита, в этом проявляется его любовь. То есть законы присутствуют всегда. И в духовном мире те живые существа, которые находятся в отношениях такой вот даси и шанты, это кто? Например, в шантарасе, в нейтральных отношениях находятся мудрецы, которые там могут находиться, птицы, деревья, коровы. То есть они пассивно оценивают величие Господа, выражают ему почтение, восторг, каких-то там гимнах. Птицы на Вайкунтхе могут петь какие-то гимны из ветра или там спонтанно как-то прославлять его. Это живые существа, которые находятся в состоянии шантарасы. Те живые существа, которые находятся в дасярасе, это проповедники, например, ну, на Вайкунтхе, это понятно, типа Нарада Муни, какие-то вишнудуты. А здесь в материальном мире, кто у нас в дасярасе находится? Пуджари, повара, уборщики, менеджеры. Это те, кто находится с Кришной в дасярасе. Некоторые люди, допустим, которые только-только заинтересовались духовной жизнью, пока они еще не осознали необходимости какого-то конкретного активного служения, они больше находятся в шантарасе. Они слушают, удивляются, оценивают, вот это да, здорово, вот Кришна, вот молодец. Вот, постепенно они не совершают какого-то особенного внимания, какого-то служения, но они вдохновлены пока что, так сказать, в таком состоянии восторга находятся, пока активных отношений с Кришной, это шантараса. Вот, но когда они думают, ну что ж, наверное, я должен что-то сделать для Кришны, так они постепенно переходят в дасярасу и уже какие-то начинают конкретные шаги делать, они становятся ближе к Кришне, Кришна становится ближе к ним. То есть чем ближе раса, тем уже они становятся чище, тем острее они ощущают присутствие Бога в своей жизни. Итак, это материальный мир, здесь мы можем достичь шанты и даси. И поэтому здесь нас не должно волновать ничего. Какая там у меня раса с Кришной в духовном мире? Мы должны понять, что сейчас у нас одна раса. Сейчас надо развивать одну единственную расу. Даси-расу. Вот. И если мы хотим участвовать в играх Кришны, что, конечно же, все хотят, то мы должны понять, что в Кали-югу самая главная игра, самая главная лила – это Санкиртана-лила. Никакой другой лилы особенно нет. Вот. Но у этой Санкиртана-лилы есть эзотерическое измерение. Если вы помните, в книге «Учение Господа Читания» есть такая интересная иллюстрация, которая разделена на два уровня. На нижнем уровне Господь Читания со своими спутниками, они поют киртан, играют на музыкальных инструментах, потом такое как бы облачко, разделяющее эту картинку, и наверху, в верхнем измерении этой картины, стоит Кришна, гопи предлагает ему гирлянды, вокруг него там тоже какое-то служение оказывает. То есть в действительности вот эта проповедническая лила, распространение имени Кришны, распространение его славы, распространение этого духовного знания, это то, что приводит к Кришне новых слуг. Потому что мы говорили уже о том, что каждое живое существо потенциально это частица Кришны. Но она не знает об этом. Под воздействием невежества, под воздействием пропаганды века Кали, живое существо думает о себе что-то другое. И лила состоит в том, чтобы разгипнотизировать живое существо. То есть при помощи духовной энергии, так сказать, так воздействует на сознание, на сердце человека, чтобы в нем пробудилось это осознание, что я слуга Бога. Сразу же у него появляется возможность выхода в духовный мир. Вот поэтому вот эта картинка, она символически показывает, как через пение святого имени, через киртан, живое существо в действительности может войти непосредственно в лилы Кришны уже в духовном мире. Вот поэтому желающие поучаствовать в играх Бога могут присоединяться к проповедническому движению Господа Чайтаньи, брать книги на складе, участвовать в харинамах, помогать так или иначе, прямо или косвенно проповеднической миссии. И это способ достаточно хорошо продвинуться. Причем это все можно делать совершенно не ломая своей природы, не совершая какого-то великого насилия над собой. Каждый преданный может, допустим, в месяц, если он сам не выходит распространять книги, он может какое-то, так сказать, выкупать, допустим, в месяц одну, три, пять, десять книг, маленькие, большие, каких он хочет, то есть в зависимости от этого. И таким образом вы можете создать у себя замечательный фонд книжный, выкупленных книг. Вот. И когда, предположим, вы выходите на харинамы, вы можете людям бесплатно раздавать какие-нибудь маленькие книжки, брошюрки, которые недорого стоят. Вот. Когда вы проводите какие-нибудь проповеднические программы, вы можете, благодаря тому, что книги выкуплены, или отдавать их по какой-нибудь символической цене, которая не загружает людей, или даже дарить, если люди не могут. То есть очень важно иметь в храме какой-то такой фонд выкупленных книг, которыми вы свободно можете распоряжаться. Если вы устроили какую-нибудь программу для студентов, студенты, как правило, они не очень богатые люди, вот вполне им можно раздавать книги. Так, например, я делаю такая форма проповеди. Собираю какие-то пожертвования на книги, вот, или специально люди целенаправленно выкупают книги, на складе есть этот фонд такой, и потом этими книгами во время, вот, скажем, будет сейчас у нас День Святого Имени, 15 июля, эти книги будут распространяться, раздаваться или за какое-то символическое пожертвование. Таким образом, человек совершенно безболезненно для себя, даже, может быть, он не обладает природой, а санкиртанщик, распространителя книг, тем не менее, что-то, так сказать, чуть-чуть откладывая, как вот люди какой-то подоходный налог платят, не такой большой, точно так же мы можем для себя избрать некоторый, так сказать, добровольный налог, как участие в миссии Санкиртаны. И все в порядке, вот у нас уже смотришь фонд выкупленных книг, и мы уже, так сказать, свободно можем каким-то таким, может быть, неимущим слоям населения давать знания о Верховном Господе. В каждую книжечку должно быть вклеено приглашение с адресом, с телефоном, с контактом и так далее. Вот. И таким образом, это не просто какая-то, знаете, пропагандистская деятельность, можно сказать, это просто пропаганда. Нет, это лила. Это лила. Потому что для этого пришел Господь Чайтанья. Он сказал, что мое имя будут петь в каждом городе и деревне. Это не мы себе сами придумали. Мы сейчас просто-напросто берем и исполняем волю Господа Чайтанья. 100 лет назад вайшнавы сидели в Индии на Радхакунде или где-нибудь в другом месте и думали, что обозначает эта фраза в Чайтанья Чаритамрите, о том, что имя Господа Кришны будут знать по всему миру и в каждом городе и деревне повторять. Имеется в виду, может быть, Индия, весь мир, потому что все остальное это не мир, а черти что, так они думали эти мудрецы. То есть они никак не могли понять, как люди с дурными привычками, люди, которые едят коров, пьют вино, курят, непонятно как себя ведут, как эти люди, которые живут в нишигунах, как это они будут петь святое имя Господа. Это совершенно было непонятно для таких чистых брахманов, вайшнавов, которые знали, что за пределами Бхарата Варши живут одни ракшасы. Вот все. Чуть более культурные, чуть менее культурные, но в целом не культурные люди. Это было непонятно для них совершенно. И вот вдруг, раз, два, и это становится реальностью, какой-то элемент чуда. Обычно человек это сделать не может, поэтому приходит посланник. То есть игра требует такого, как бы, начала какого-то, так сказать. Кто-то должен с мертвой точки сдвинуть, толчок такой определенный дать. Вот. И вот приходят ачарьи один за другим, Бхактисиддханта Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, Прабхупада, вот, другие преданные, многие из которых являются нити-ситхами, которые пришли из духовного мира. Люди, которые, как правило, очень уверенно двигают эту миссию, это необычные существа. В книге Брихат Бхагаватамрита Санатана Госвами описывается история, как Гоп Кумар, это тот, кто уже вышел за пределы материального мира, он увидел материальные вселенные. Обычно для нас материальная вселенная, что такое огромное, беспредельное. Мы только теоретически знаем, что у материальной вселенной есть какая-то граница еще. А когда Гоп Кумар оказался за границами вселенной, то происходят такие масштабные изменения в восприятии. И когда он вышел из вселенной, он увидел, что вселенная на самом деле это маленькие шарики такие, которые плавают в причинном океане. То есть восприятие изменилось настолько, что когда он вышел из вселенной, пока находится внутри вселенной, она настолько огромна, что даже не видно ее границ. А когда выходишь за ее пределы, выясняется, что это просто маленький шарик. И он увидел, как вишнудуты, слуги Вишну, летят и группами такими небольшими, такие группы Санкиртана, они в одну вселенную вошли, в другую, в третью. И он спросил, а зачем они туда летят? Это же страшное место вообще, материальный мир. И мы сказали, это не падшие души, это проповедники, которые летят в разные вселенные для того, чтобы распространять духовное знание. Вот. Поэтому то, что мы делаем, это не просто какая-то, знаете, такая тяжелая работа по распространению чего-то. Да, это нелегкий труд, но если мы поймем, что мы всего лишь последнее звено в миссии, что за нами стоит парампара, что за нами стоит целый механизм, за нами смотрит Кришна, и в принципе в этой миссии можем и не участвовать. Хорошо, тогда он будет распространять ее через кого-то другого. Это наш просто выбор. Я думаю, если я не буду участвовать в этом, значит все, миссия Господа Читания остановится. Нет, я лично не буду в этом участвовать. То есть просто эта милость меня обойдет. То есть я просто окажусь не у дел. А Кришна выберет кого-нибудь другого. Иногда мы не понимаем, почему вдруг ни с того ни с сего я оказался на улице на харинаме или распространяя книги, или кому-то другому рассказывая о Кришне, или как-то там помогая. Я когда-то, в какой-то момент я не понимаю, почему этим занимаюсь. Я вроде не планировал, в мои планы не входило это все. Я жил себе какой-то обычной жизнью, у меня были свои какие-то эгоистические планы. И вдруг ни с того ни с сего, раз, я уже делаю что-то такое, на что у меня было ни малейших планов. Это обозначает, Кришна выбрал меня для чего-то и использует. Я могу повиноваться ему, участвовать в этом, могу не повиноваться, это мое личное дело. Вот. Никто меня не похвалит, если я буду участвовать, никто меня не осудит, если я не буду участвовать, это мой личный выбор. Вот. Но если я в этом участвую, я получаю милость Кришны. Если я не участвую, значит я остаюсь в стороне, меня это не касается. Этот поток милости проходит где-то рядом. Итак, необходимо воспринимать вот эту проповедническую деятельность или как божественную лилу. И для того, чтобы в ней участвовать, нам не нужно где-то появляться во Вриндаване, в телах гопи. Да, в другие времена, в другие эпохи, чтобы участвовать в играх, в лилах Кришны, так оно и происходит. Джива должна родиться во Вриндаване, из чрева гопи какой-то там, и прямо в этой же деревне с Кришной вместе. Но сейчас немножко другая эпоха. Вот. И поэтому сейчас Господь Читания, если, так сказать, можно, вербует в свою армию или вербует в свою миссию добровольных людей. Кто хочет, он предлагает все эти вещи. Вот. То есть это необходимо воспринимать исключительно как участие в играх. И те, кто это пробуют, они начинают ощущать очень интересный вкус, очень интересный опыт, потому что начинаешь чувствовать себя игрушкой или марионеткой в руках Бога. Бог взял меня в руку, понимаете? Бог мной что-то делает. Предположим, если бы я взял ручку, карандаш, стал бы что-то такое писать, или карандаш был бы живой, он бы почувствовал, как его используют, понимаете? Вот. И порой ты просто чувствуешь, как Кришна тебя берет, куда-то там помещает какую-то ситуацию и говорит, давай, действуй. Все те благословения, давай, действуй. Вот. И когда ты чувствуешь себя инструментом в руках Кришны, это очень необычное ощущение. А в любом случае, если я не инструмент в руках Кришны, тогда я инструмент в чьих руках?
Моя.
То есть это обозначает, что не быть инструментом ни в чьих руках мы не можем. Понимаете, какая интересная штука? Я думаю, ну-ка давайте, попробуйте построить Кришну, я на вас посмотрю. Я как бы нейтральный. Нейтральных нет. Я либо инструмент в руках Кришны, либо инструмент в руках Майи. Третьего ничего не дано. Не то, что ходят какие-то нейтральные и думают, ну пускай там они, им делать нечего, пускай, они у меня тут свои дела. Да, эти так называемые дела, это есть не что иное, как, ну, скажем прямо, это участие в делах Майи, каких-то материальных планах. Это не обязательно предосудительно, поскольку, когда человек спит, ну что, за как его можно осудить того, кто спит? Ну, его нужно пробудить. Но, конечно, когда человек активно не хочет пробуждаться, то это, конечно, уже его личная ответственность. Итак, есть проповедники, типа Нарады Муни, которые приходят в этот мир, распространяют знания Шрила Прабхупада и другие. И здесь, благодаря этому, начинает расти определенное общество преданных, которое постепенно, так сказать, начинает расти качественно, количественно сначала растет, потом начинает расти качественно, и они начинают уже принимать дело вот этих вот великих проповедников, типа великих ачарьев, они становятся активными дасами, слугами. Теперь, когда в этот мир приходит непосредственно сам Бхагаван Шри Кришна, сам Верховный Господь, то здесь он уже, когда сюда приходит, проявляет все расы. Обычно я сказал здесь Шанта и Даси, сами мы развиваем. Но когда Кришна в каком-то локальном месте, Рама Лила, Мадхура Лила, Дварака Лила, Вриндаван Лила, когда он приходит сюда, здесь сразу же диапазон всех этих рас, всех этих вкусов резко расширяется. И особенность игр Кришны в материальном мире состоит в том, что они здесь очень контрастно смотрятся. Шрила Прабхупада приводил такой пример, что если зашли в ювелирный магазин и хотите купить какой-нибудь драгоценный камень, то обычно их демонстрируют на такой темной бархатке, на бархатной ткани, потому что эта темная бархатная ткань, она оттеняет как раз все эти грани этого драгоценного камня, и на этом темном фоне он очень красиво смотрится. Если этот бриллиант положить просто на белую бумагу, он не будет так смотреться. Поэтому, как правило, он в оправе, а оправа на каком-то таком темном фоне. И на фоне достаточно унылой и мрачной деятельности этого материального мира игры Господа Кришны, конечно, проходят очень ярко и радостно, потому что сразу же большой контраст. И это видно даже по тому, как ведут себя люди, которые проходят мимо, допустим, харинамы, какого-то фестиваля. Как правило, люди погружены в свои дела. Даже если они веселы, то, как правило, веселы они от невежества, а не от знания. Когда они немножко выпили или укололись, у них такое веселье в тамагуне, такое дурашливое веселье немножко. Они такие, знаете, немножко как бы отвязанные чуть-чуть в таком, в глупом веселье в каком-то, не в настоящем, не в веселье знания, а не в веселье невежества находятся эти люди. Вот. И когда видишь общее настроение, общие эти гуны, в которых находятся люди, и по контрасту мы видим преданных, которые, скажем, находятся в состоянии такого возвышенного сознания, радостного, когда они поют, прославляют Кришну, они чувствуют себя действительно под колпаком этой духовной энергии. Если человек правильно воспевает святое имя, то он чувствует себя очень защищенным, радостным, как будто он земли не касается. То есть вот настоящая харинама, когда, как говорится, поймали шакти вот это вот состояние, она как будто бы вообще из духовного мира спустилась и такой вот змейкой бежит, ползет по этой улице, как какие-то пришельцы, как будто из других миров не зашли люди. Я помню, давно, очень много лет назад на Харинаме была такая сцена, что мы шли по одной улице в сторону набережной, и под углом 90 градусов снизу какой-то, значит, мужчина поднимался, и он нас не видел, дом закрывал, и вот мы шли сюда, и он шел, так сказать, снизу, мы встречаем. Он слышал только какой-то шум, что, значит, кто-то поет, что-то такое там происходит. Это было очень давно, в самом начале 90-х годов. И когда, значит, он повернул за угла, и мы как раз тут подошли, он увидел харинаму, он очень растерялся, так аж присел немного вот, от неожиданности, он никогда не видел харинаму. И единственное, что у него вырвалось, он говорит: ребят, вы что, из сумасшедшего дома сбежали? Я говорю: да, мы уже сбежали, ты еще здесь, говорю, давай пойдем с нами. И он был настолько шокирован этим всем подходом, что он шел загруженный какие-то такие свои, какими-то своими проблемами и так далее. И тут он увидел совершенно людей, которые находились в сознании Вайкунхи. То есть, хотя их тела были на земле, но сознание этих людей на данный момент было связано с Богом. И поэтому вот это вот такое проявление духовной энергии в материальном мире, но как молния. Вот на днях была гроза, и посреди такого серого, такого свинцового неба сверкали такие ослепительные молнии, которые сразу же привлекают глаз. Точно так же духовная энергия, когда проявляется в материальном мире, она сразу же привлекает глаз, потому что духовная энергия – это то, что нарушает все законы материи, она как бы сразу выдергивает человека, поднимает его над всей этой суетой, она делает его радостным и беззаботным, но не в глупом смысле беззаботным, а беззаботным уже на основе знания. Он понимает, о чем мне заботиться, об этом, когда обо всем позаботится Кришна. Моя забота только в том, чтобы ему служить. Задача ребенка состоит в том, чтобы просто слушать своего родителя. А родитель заботится обо всем остальном. А почему люди такие серьезные, суровые, загруженные? Потому что они сами о себе заботятся. Фактически, они отказали Богу в возможности заботиться о них. Они думают: Бога нет. Кто обо мне позаботится? Какой там Бог? Бог умер 100 лет назад, когда религию отменили. наш великий философ Ницше сказал самую глупую вещь в истории человечества. Бог мертв, сказал Ницше. Ну все, раз такой великий философ, как Ницше, сказал, значит все. Кто теперь обо мне позаботится? Папа умер, Бог умер, все, значит сам должен о себе заботиться. И вот люди загруженные такие. А преданные прекрасно понимают, что Бог жил, жив, будет жить, все в порядке, нет никаких проблем, он вечный. И они просто поступают к нему на службу. Мы же говорим, Харе Кришна, Харе Рама, Кришна, прими меня. Но он принял. И когда он принимает нас, то, как правило, забот становится значительно меньше. Значительно меньше. И поэтому преданные беззаботны не в таком, не в глупом смысле слова, а в реальном смысле слова. Потому что они чувствуют себя как вот, ну, христиане, как у Христа за пазухой, но мы как у Кришны за пазухой. Вот. То есть без всяких каких-то особенных проблем. Может быть, нет чего-то великого, но по меньшей мере у человека есть все, что необходимо для жизни. Какие-то нужды удовлетворены. Если преданный жертва принципу простая жизнь, возвышенное мышление, то он всегда находится в состоянии какой-то радости, какого-то позитивного мышления. Это параллельно духовно энергии. Итак, сам Бхагаван Кришна, когда приходит сюда, либо Кришна, либо даже Господь Чайтанья, он приносит с собой вот эти вот лилы, приносит с собой эту духовную энергию. И смысл этих игр, которые проходят в этом материальном мире, для того, чтобы привлечь живые существа. Игра, как правило, то, что привлекает. Кто-то играет в футбол, 24 человека играют в футбол, 100 тысяч смотрят на них, или там 100 миллионов смотрят на них. Лила привлекает, потому что там какой-то вкус. Игра – это… Почему продолжается игра? Казалось бы, ну смотрите, ну что здесь такого интересного? Люди просто пинают какой-то мяч, один и тот же мяч, они его пинают долгие годы. Вот одни и те же ворота, туда-сюда, они говорят, ну что, ну уже ж я пнул его 100 раз, зачем мне пинать его в 101 раз? То есть, что поддерживает лилу, что поддерживает игру? Раса и новизна. То есть вечно обновляющаяся раса. Хотя это один и тот же футбол, каждая игра какая-то новая. Понимаете? Какие-то новые комбинации разворачиваются, по-разному забивают голы, как-то там. То есть вкус. Вкус заставляет живые существа поддерживать свое участие в лиле. Играют в теннис туда-сюда, туда-сюда. Да что такое? Вроде бы одно и то же, казалось бы. Нет, есть какой-то вкус. Понимаете? То есть лилы, игры привлекательны тем, что в процессе этой игры вырабатывается вкус, вырабатывается раса, и это побуждает человека еще, еще и еще в этом участвовать. Ему еще раз хочется все это попробовать. И эти игры, игры духовного мира являются особенно привлекательными, потому что они освобождают живое существо. Итак, мы коротко рассмотрели материальный мир, какие здесь расы, потом поднялись немножечко до уровня Вайкунхи. Более высокий уровень, чем уровень Вайкунхи, это такие места, как Дварака, Айодхья, Матхура и непосредственно Вриндаван. И они отличаются от Вайкунхи тем, что там проявлено больше рас. То есть там уже проявлены дружеские отношения, настоящие, близкие, ну, просто товарищеские, именно такие близкие, дружеские отношения. Там проявлены отношения родительские, которых нет на Вайкунхе. Там проявлены отношения супружеские, официальные, в неофициальной форме. То есть расы возрастают. Например, от чем отличается Айодхья от Вайкунхи? На Вайкунхе Вишну представлен в своей четырехрукой форме и вот эти вот 2,5 расы. Когда мы поднимаемся выше до уровня Айодхи, в Айодхи уже не четырехрукая форма Вишну, а двурукая форма Рамы. И там железная Варнашрама, Господь Рама, идеальный правитель, и там у него уже более близкие друзья, там уже, так сказать, более близкие отношения. Но это такой правильный очень город Айодхи, где все, у него одна жена, всего одна жена у Господа Рамы, и все по таким правилам. Когда мы поднимаемся выше от Айодхи до Двараки. Дварака — это тоже город, но более демократичный, чем Айодхи. Почему? Там уже не одна жена, а сколько? 16108. Там уже другие отношения. Дварака — это такой более свободный, вольный город. Там больше рас, там больше, так сказать, там, может быть, меньше такого порядка типа Варнашрамы. Там другие всякие, так сказать, личности присутствуют необычные, которых нету в Айодхе. Если почитать, там есть всякие там и куртизанки, и кого там только нет в этой Двараке. То есть такие необычные, кажется, для духовного мира существуют. Откуда там взялись. Вот. Это другой, более свободный город, и там эти энергии немножко по-другому функционируют. И когда Но тем не менее в Двараке еще присутствуют эти правила вайди, то есть там преданное служение по правилам протекает. Встречая Кришну, живые существа склоняются перед ним, выражают ему почтение, то есть такое почтительное отношение. И когда мы поднимаемся еще выше, до Матхуры и до Вриндавана, чем выше поднимаешься, тем более тонкой и утонченной становится раса в действительности. И там уже во Вриндаване нет больше правил, и там даже нет жен, там только любовницы у Кришны. Эти гопи. То есть получается, что им приходится даже изменять своим собственным мужьям. Хотя в строгом смысле слова мы узнаем, что их мужья это не что иное, как просто тени Кришны. То есть они выступают такие подставные личности, подсадные утки, которые нужны для того, чтобы создавать лишь препятствия этим гопи, чтобы они чувствовали некоторую разлуку с Кришной. Потому что если Кришна был бы так легко доступен, тогда это не было бы так сладостно. Потому что мы знаем, сладостен какой плод? Запретный. Вот и поэтому для того, чтобы были какие-то определенные препятствия, которые нужно преодолевать, есть эти препятствия, как в любом сюжете, в любом спектакле, есть какие-то позитивные персонажи, какие-то негативные персонажи. Если все позитивные персонажи, не с кем бороться, нечего преодолевать, вообще сюжет не развивается, никакого интереса нет. Вот что за любовь без разлуки? Что за, так сказать, какие-то там отношения без ссор или без каких-то трудностей. Это все нужно для усиления расы, для усиления вкуса. И вот во Вриндаване там есть такие вот уже особенные отношения. Там есть родители Кришны, там есть друзья Кришны, которые с ним общаются совершенно в неформальном духе. То есть раса становится все более интенсивной, отношения вкуса становятся все более интенсивным. Вот. И там чувствам полный простор. Если здесь в материальном мире говорится, что мы должны научиться контролировать чувства, то в духовном мире говорится «отпусти свои чувства». Уже там они очищены. Здесь мы контролируем их почему? Потому что они осквернены. Потому что они имеют тенденцию лезть туда, куда не полагается. В низшие гуны они имеют тенденцию опускаться. Поэтому говорится «контролируй и очищай чувства». А в духовном мире они уже очищены. Поэтому там они действуют спонтанно. И вот такая спонтанная преданность называется «рагануга бхакти». Если на планетах Вайкунхи или на планетах вот, той же самой Двараки, вплоть до Двараки, Айодхи, там преданное служение протекает по определенным правилам, вайди бхакти, бхакти по правилам, то во Вриндаване это преданное служение протекает совершенно спонтанно, без правил. То есть там они не думают, как полагается, что делать. Их любовь к Кришне – это не любовь к Богу, а любовь к этому удивительному пастушку. Там они совершенно забывают о том, что Кришна – это Бог. Они так на периферии сознания помнят об этом, но это не так важно, потому что он для них просто самая сладостная личность. А то, что он верховная личность, это дело второе. Так же, как, предположим, для большинства людей президент – это в первую очередь президент. А, допустим, для жены или для детей – это в первую очередь папа или муж. А уж потом президент, понимаете? Точно в таком же сознании пребывают жители Вриндавана. В первую очередь Кришна – это наш друг, это наш сын, это наш возлюбленный. А потом, ну, Бог, да, ну, Бог. Ну, что нам того, что он Бог? То есть это не так важно, потому что у них такие спонтанные семейные близкие отношения. И отношения – это в действительности высшая ценность жизни, должно быть. Почему отношения должны быть высшей ценностью жизни? Потому что отношения дают нам расу, вкус. Сейчас отношения между людьми тоже есть. В основном плохие. Плохие отношения у всех есть. Отношения в невежестве обозначают, что люди ссорятся. Люди не могут установить нормальных отношений, ругаются, там, выясняют какие-то там, мстят друг другу, обижаются. Это обозначает отношения в невежестве. От таких отношений люди сильно устают. Чуть повыше уровень – это отношения в страсти. Мы говорили, отношения расчетливые. Ты мне, я тебе. Мы спина спину трет, рука руку моет. Мы друг друга гладим по шерстке. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Мы льстим друг другу. Мы делаем друг другу подарки. В надежде, что ты полезный человек для меня, а я полезный человек для тебя. И все хорошо, мы взаимодействуем. Вот. Но если ты не выполняешь свои обязательства, если ты где-то там нарушил свои какие-то обещания, если ты не удовлетворил мои чувства, то ты уже мне не друг. Или по меньшей мере я уже так на тебя смотрю с некоторой опаской. Это отношения в гуне страсти. Тоже напряженные отношения, которые не дают человеку по-настоящему раскрыться. Отношения в благости – это отношения, когда человек пытается помочь другому, он бескорыстен, он понимает, что деятельность должна меня очищать, вот, он ответственный, поэтому с ним легко общаться. Такие отношения в благости. А отношения трансцендентные – это обозначает отношения из спонтанной любви. И вот эти вот отношения из спонтанной любви дают человеку расу. Сейчас людям очень трудно даже какую-то получить материальную расу, даже удовлетворение от материальных отношений трудно получить. Почему? Это происходит потому, что люди в основном по своей природе в этом мире эгоистичны. Эго обозначает «я». Я есть это тело, все, что связано с ним, мое. Ты должен служить мне. Я готов при помощи каких-то разных хитростей, техник, всяких разных, пытаться льстить тебе, пытаться манипулировать тобой. Очень много, знаете, семинаров для женщин, как сделать так, чтобы хитрым образом как-то там завоевать сердце мужчины, как ненавязчиво им манипулировать и то, все. Какие-то психотехники, какие-то разные семинары, тренинги, консультации, куча всего и так далее. Очень сложные такие вещи, где людей учат неестественным отношениям. Где людей учат играть кого-то другого, сказать правильные слова в правильном месте и так далее, играть какие-то роли. Это срабатывает до какой-то определенной степени, но поскольку это не является нормой, то в конце концов люди устают от этого. И другой может подумать, да ты со мной просто играешь, ты против меня просто какие-то используешь психологические трюки, просто какие-то психологические приемы. Это легко очень читается, понимаете, потому что не обманешь, когда на языке одно, а внутри другое, а через глаза же мы видим, мы же чувствуем все эти вещи, мы же понимаем, что есть что-то более глубокое, чем то, что на поверхности. И поэтому это все не решает на самом деле проблемы отношений. И есть только одна настоящая и простая техника, которая позволяет человеку решить все проблемы и в материальном мире, и в духовной жизни, между прочим. Не нужно ходить на дорогие семинары, консультации, тренинги, нужно понять одну простую вещь. Какая это вещь? Я слуга. Вот все. Единственная формула. Когда я, кем бы я ни был в этом мире, когда я занимаю положение слуги, нет никаких проблем. Все проблемы возникают только тогда, когда я господин. Вот теперь начинаются проблемы. И когда много господ на одной территории собрались, один господин, другой господин, третий господин, они понимают, что так жить невозможно, нужно хитрить. И вот они начинают использовать всякие дипломатические техники, психотехники и прочие разные вещи, которые надевают на них некую личину, некий имидж, некоторый образ, вот, и они пытаются вот эти вот образы между собой общаться. А за этими образами скрываются люди, которые думают, ну я бы тебе вообще другое бы, конечно, сказал в другой ситуации. Вот, то есть люди... не открываются. Это происходит потому, что все эти психотехники, все эти тренинги, они не меняют природу человека. Каждый внутренне уверен, что он прав. Все, что нужно, это просто немножечко научиться тактике, как себя правильно вести. Не обязательно менять себя внутри, они думают, нужно просто научиться правильно себя вести внешне, и все будет в порядке. Но на самом деле от таких отношений люди чрезвычайно устают. И одна единственная техника, которая на самом деле соответствует нашей глубинной природе – «я слуга». Нужно просто понять, я слуга, в каком бы теле я ни находился, мужском, женском, какое положение я занимаю, муж, жена, начальник, подчиненный, неважно кто, я слуга. Слуга обозначает, что я готов вам помогать. Вот я что-то могу, у меня есть какая-то энергия, я что-то могу, что я могу сделать для себя? Муж для жены делает что-то одно, жена делает для мужа что-то другое, но что бы они ни делали, я слуга, я готов служить. Никаких проблем в отношениях нет. То есть сразу же появляется раса, знаете. Сейчас почему так мало расы, почему так часто разрушаются отношения, семьи и прочее. Люди вступают в какие-то отношения, вот какой-то вкус есть, потом раз он пропал, этот вкус. А без вкуса люди жить не готовы. Когда жизнь теряет смысл, когда? Когда отношения приносят больше вкуса. Нет отношений. Ни с кем. Люди говорят, ну вот не сложились отношения. Что значит не сложились отношения? Не сложились отношения обозначает, что я никогда не пробовал быть слугой. Я все время требовал, слушай меня, слушай сюда, я тебе сейчас скажу истину, только послушай, я знаю правду. Вот. И когда каждый претендует на то, что он знает правду, на то, что он господин, вот, тогда его ложное эго стимулирует ложное эго другого. Он говорит, нет, подожди, у меня своя правда, лучше теперь я тебя послушаю, теперь ты меня послушай. И начинаются все эти отношения. То есть ложное эго является главным врагом живого существа, оно разрушает все отношения, и поэтому не наступает раса, не наступает вкус этих отношений. Поэтому эти отношения разрушаются. Так вот, если мы хотим действительно понять, в чем вкус жизни, то вкус жизни на самом деле лежит в правильных отношениях. Будь это отношения в материальном мире, будь то отношения в духовном мире. И вот это ощущение «я слуга», та концепция, та парадигма, которую мы в себе пытаемся установить. Что она делает? Она решает все проблемы в материальных отношениях. И она делает нас достойными для вхождения в духовный мир. Потому что в духовном мире господ не надо. Там один господин. Там нужны только дасы, слуги, больше никого. Смотрите, какая универсальная концепция. То есть это то, что позволяет человеку решить все проблемы в этом материальном мире и квалифицирует его как слугу Бога. Одним действием мы решаем две важнейшие задачи. И это не такая сложная психологическая техника, понимаете? Не нужно помнить много дипломатических приемов, нужно знать только одно единственное правило. Я слуга, вот все. Дасус ми, я ваш слуга. Простая вещь, а? Но просто ли ее осуществить? Нет. Почему? Потому что мы из жизни в жизнь несем другую концепцию. Какую? Я наслаждающийся, я Пуруша, я господин. И оттуда все проблемы. Был бы один господин, ладно, но так же думают все. Понимаете? И когда много господ с такой философией и психологией встречаются, вот тогда начинают искрить, вот тогда начинаются все эти проблемы. И поэтому люди сейчас думают, что отношения это не важно. Отношения можно построить любые, дипломатические, правильные. Мы сходим на курсики, на семинарчик, узнаем, выучим, какие там нужны мантры, сказать, какие нужны формулировки, как там нужно что говорить и так далее. И все будет в порядке, так думают люди. Вот. Но это не сделает их счастливыми по-настоящему, потому что это не есть природа души, они не меняются внутренне. Это просто попытка как бы освоить какую-то, выучить какую-то роль, и не более того. Вот. А духовное знание – это то, что как раз преображает само живое существо. И в духовной реальности, в таком вот духовном служении по-настоящему мы раскрываемся. И интересный момент, что когда один человек раскрывается, то его открытость стимулирует открытость другого. Напряженность одного, ложное эго одного стимулирует ложное эго другого. А открытость бескорыстия одного стимулирует открытость бескорыстия другого. То есть это вопрос просто внутренние настройки, ориентации, куда течет наше сознание, в какую сторону текут наши желания, вот и все. Вот, то есть преданное служение не сложно по форме, оно не сложно никак внешне. Единственная сложность состоит в том, чтобы поменять настройки сознания. И поэтому нам постоянно устанавливают эту программу, постоянно. Я слуга, я слуга, я слуга. А вирусы чувственного наслаждения сбивают ее постоянно. Чувство наслаждения. Бум, нет, я господин. Опять. Только что был слуга, уже опять господин. Вот, если ты слуга, ну давай, послужи. Я иногда, бывает там, переписка, письма пишут, подписывается там. Ваш слуга и так далее. Я думаю, интересно, если он пишет, он мой слуга, я очень попрошу у него, сделать или нет. И однажды я такой эксперимент провел. Вот. Ну, там мне написали что-то, какое-то письмо, предложили там кое-что, определенные какие-то услуги, там какой-то там прайс-лист прислали. Я говорю, ну, так написал, вы подписали, что вы слуга, вот, а я вам сделал заказ, а почему-то вы никак не хотите не мне послужить, даже с выгодой для себя. Вот, я говорю, какой смысл в такой подписи? Вот, я крайне редко подписываюсь ваш слуга, я пишу там что-нибудь такое с наилучшими пожеланиями там, или еще что-нибудь такое. То есть то, что я реально чувствую, я себя не чувствую пока слугой. А если я подписался, я слуга, значит, это фактически обозначает, меня должны о чем-то попросить, я тут же должен среагировать. Иначе это все пусто. Какой смысл в этом лицемерии? Ваш слуга, ваш смиренный слуга. Был здесь один человек, один из основателей Хабаровской ятры миллион лет назад, Махапуруша Дас Незабвенный. Он прямо говорил мне, ваш несмиренный слуга. Ну, у нас с ним такие дружеские отношения. Нет, он говорил, ваш непокорный слуга. Вот. Ну, мы с ним так дрались, смирились постоянно, он хороший человек, но просто он по природе такой непокорный. Вот. И он прямо говорил, ваш непокорный слуга. Вроде как шутка звучала, но по меньшей мере он реально описывал, поэтому я его, в общем-то, за это я его и уважал, что он не пытался себя каким-то выставить, там, знаете, смиренным слугой. Он прямо писал, пытаюсь быть слугой, но непокорный. Такая у меня природа, задиристый он такой парень. То есть, смысл в том, чтобы живое существо действительно попыталось вернуться к своей изначальной природе. И когда отношения становятся высшей ценностью, тогда наградой за эти отношения является раса, вкус. Плохие отношения есть у всех. Но эти плохие отношения никому не нужны. Поэтому люди часто становятся имперсоналистами, они так устают от этих всех дурных отношений, говорят, провалишь на все пропадом. Еще думаю, быстрее бы помереть вот, и куда-нибудь там раствориться в чем-нибудь, с чем-нибудь там слиться и все. И когда они узнают, что у Бога есть форма, и у нас есть форма, и там дальше продолжается служение, им услуги, они говорят, нет. И они совершают что? Духовное самоубийство. Духовное самоубийство – это философия имперсонализма. Очень сложная, навороченная философия, но ее результат – ноль. Что все ноль, понимаете? В конце концов, нет ни нас, нет ни Бога, есть просто единое такое вот нерасчлененный, недифференцированный брахман, гомогенная некая такая субстанция, и все. И поскольку такая сложная философия, в конце концов, заканчивается абсолютным нолем, значит, философия, по сути, своей ноль. Значит, и говорить особенно не надо, если все, в конце концов, ноль. Вот. Но мы говорим, нет, не ноль. Кришна – это крупная фигура, и когда живое существо служит ему, то оно тоже возрастает в глазах Кришны, авторитет его в глазах других людей возрастает. То есть сейчас люди используют отношения не как высшую ценность. Сейчас люди используют свои отношения только как средство. А какова их цель? Цель – чувственное наслаждение. Через отношения приобрести какие-то там материальные объекты, что-то еще. Вот. А в действительности отношения – это высшая цель жизни. Правильные отношения, естественно. Вот. Эти правильные отношения строятся только тогда, и только тогда эти отношения венчают раса, вот этот высший вкус, когда эти отношения в правильном сознании. Правильное сознание – это слуга. Я слуга Бога. И когда человек становится слугой Бога, на самом деле он легко становится слугой других. Вот стать слугой других, не будучи слугой Бога, достаточно сложно, немножко искусственно. Есть, конечно, такие люди, знаете, которые готовы всем помочь, но они редко встречаются. А когда человек становится слугой Бога, тогда он автоматически становится слугой других, потому что он другим людям несет самое ценное благо. Дать дживе Бога, дать живому существу Бога, это самое большое, что можно дать. Вот тогда эта формула осуществляется. Джива плюс Кришна равняется любовь. А без Кришны джива минус Кришна равняется страдание. Поэтому тот, кто дает живому существу Кришну, это его наивысший доброжелатель. И сейчас это как раз и есть возможность участия в играх. Мы говорили об играх Кришны, но Кришна же играет не сам по себе. Он же играет вместе со своими преданными. И вот сейчас Господь Чайтанья играет со своими преданными в эту Санкиртана-лилу, в игры по распространению, как это, как вот пятнашки есть, нужно кого-то догнать и запятнать. Также живые существа в этом мире, они ушли от Бога, попрятались, прятки, пятнашки, что-то такое. В общем, нужно найти и запятнать. Но сделать, конечно, это корректно. Без всяких, так сказать, навязываний, без фундаментализма. Проповедь должна носить функцию такой ненавязчивой помощи. Вот, когда люди говорят, а зачем мне там, допустим, ваши книги? Я говорю, скажите, у вас дома аптечка есть? Они говорят, есть. Я говорю, а у вас там, ну, от всяких? Они говорят, ну от чего? Ну там, ну, говорят, от головной боли, от расстройства желудка, еще от чего-нибудь, от того, от всего. Я говорю, вот это вот от депрессии. Когда, знаете, может быть, у вас сейчас пока нет духовной потребности, но если вдруг потребуется, в аптечке раз нету. Пусть будет, на всякий случай, в аптечку положить. Тем более, срока годности нет, не портится ничего. Я говорю, все. Поможет, и как-то люди говорят, ну, в духовном плане помогает. Я говорю, точно помогает. Они говорят, а вот индийское. Я говорю, ну а что, индийские лекарства хорошие, в общем, котируются на рынке. Вот это, они дешевые, дешевле западных, но, в общем-то, лучше, на самом деле. Минимум химии, всякой ерунды, все натуральными средствами. Я говорю, вот, хорошее лекарство, Индия, культурная страна. Весь мир обращается с духовностью туда. Какие страны первого мира? Америка, Европа, страны первого мира. Но люди из стран первого мира за абсолютно истиной куда обращаются? В страну третьего мира. Они готовы пролететь неизвестно сколько километров, сколько там тысяч долларов за свой билет заплатить, добраться до Гималаев, найти этого йога в одной набедренной повязке и сказать, помоги мне, я смотрю, ты такой счастливый, у тебя ничего нет, кроме набедренной повязки, но ты такой счастливый почему-то. А у меня все есть, и моя голова вообще, это просто пустыня, мое сердце пустыня, а моя голова это непонятно что вообще, как после взрыва. Вот. Как мне найти счастье? Этот йог из другого измерения наводит резкость на него и говорит, повторяй Хари Кришна, или что-нибудь в этом духе, или Хари Рама, или что-нибудь еще такое скажет. То есть Индия это действительно уникальная страна, в которой храмов больше, чем во всех остальных странах мира вместе взято. Вот. И поэтому мы распространяем не просто еще одну религию, еще одно лекарство. Вайшнавизм – это религия в ее высшей экзальтированной форме, в наиболее чистом виде, без всяких примесей материи. И поэтому это то, что дает живому существу высший вкус. Вот поэтому, хотя игры Господа, участвовать в играх Господа кажется чем-то вообще фантастическим и невероятным, вот, в действительности сейчас это совершенно реально. И когда мы получаем милость Господа Чайтаньи, тогда нереальное становится реальным, потому что Он, кто? Махавадан-Яя, самое милостивое воплощение. Говорится, что по милости Господа Чайтани немые начинают говорить, слепые начинают видеть звезды в небе, хромые начинают переходить через горы, то есть нереальное становится реальным. Вот поэтому эта возможность есть у нас, и эта лила не требует какой-то такой прямо уж супер большой квалификации, в этом каждый может участвовать. И когда мы в этом поучаствуем, хотя бы в какой-то небольшой доступной для себя степени, мы получим большую милость, большие благословения Бога. Благословение Бога – это признание Бога. Здесь какая высшая награда от страны, герой чего-то там, герой России, какой-нибудь еще орден, 25 лет у станка или еще какой-нибудь. Признание, персональный пенсионер. А когда нас замечает сам Верховный Господь, это уже что-то особенное. Сама высшая личность обращает на нас внимание. И иногда люди говорят, покажите мне Бога. Что Прабхупада говорил, не пытайтесь видеть Бога, а старайтесь действовать так, чтобы Он вас заметил, чтобы Он на вас обратил внимание. И когда мы как можем, смиренно, понемногу, но регулярно занимаемся служением Ему, тогда Он обращает на нас внимание, потому что это единицы, которые служат Богу. И тогда Он постепенно, по мере очищения, по мере роста нашей квалификации, приближает нас к себе все больше и больше, начинает через нас делать все более и более ответственные какие-то виды служения, поручать нам все более и более ответственные задачи. И таким образом живое существо становится приближенным Богом, слугой Бога. И тогда уже эти лилы становятся нашей жизнью. Сейчас пока это может быть для нас проба, эксперимент определенный. Вот, а когда человек уже входит в это состояние, тогда для него это просто жизнь с Богом. Все, на этом мы закончим. Если есть там, может быть, один-два вопроса, пожалуйста. Да.
Вот ставил интересную фразу. Хотя существует много разных этих самых техник, технологий, которые там даже дорогостоящих.
Да.
Вот смотрите, вот даже здесь сидел перед нами, да, и кто рассказывает, каким образом нужно распространять книги. Вы так то же самое делились техниками. Так у меня вопрос такой. Эти техники хороши и полезны, их можно использовать только в одном случае при служении Господу, да? Или в этой цели, при побуждении. Или как?
У всякого дела есть такая теоретическая или идеологическая сторона, есть практическая сторона. Вот. Так вот, мы можем вполне использовать какие-то практические техники, если они разумные и полезные, но они будут тогда максимально эффективны, когда они основываются на правильном понимании, на духовном понимании. И отсюда, здесь, у Кришны, мы можем взять правильное понимание вещей. Я слуга, был и буду, я просто не знал, что я слуга. Я играл в наслаждающегося. И когда меняется моя вот эта вот внутренняя психология от психологии господина, от психологии наслаждающегося к психологии слуги, того, кто хочет помочь, вот теперь уже на основе этого правильного понимания, правильной идеологии, теперь я могу внешне любые техники использовать, пожалуйста. Но если я использую просто техники, но под ними нет этого духовного понимания, то, скорее всего, эти техники будут техниками манипуляции людьми. Понимаете? Я буду манипулировать другими ради своего собственного блага, не более того. Вот. А когда я использую те же самые какие-то полезные, допустим, технические приемы, но на основе правильного понимания, вот теперь будет абсолютное благо.
То есть побуждение играет в несколько
роль. Мотивация, побуждение, да, это вектор, куда энергия направлена будет. Да. То есть, допустим, ну такой простой пример, что вы можете изучить, предположим, технологию приготовления блюда у какого-то профессионального повара, технология. Вот, но вы знаете, для чего готовится пища? Для удовлетворения Кришны. И теперь вы просто используете правильную технику, опыт, технически его, с другой целью, с духовной целью, с правильным пониманием. Понимаете? Да.
Еще один вопрос. Вот вы говорили про спонтанность, которая там есть, да? Вот. Именно спонтанность, вот я, допустим, так у вас понял, что спонтанность приходит сама при искреннем служении через прославление имя Господа, да? Правильно
в
том момент?
В общих чертах. На самом деле у спонтанности есть некоторые еще элементы, но это отдельная тема, я коротко лишь скажу. В духовном мире есть вечно освобожденные личности, которых называют рагатмика бхакты. Это преданные, чья преданность Богу полностью спонтанна. Рага – это означает тяга, рагатмика – это те, чья преданность спонтанна. И когда мы через практику очищения поднимаемся выше, дальше происходит такой процесс, что у нас появляется какой-то такой, ну скажем, идеал слуги в духовном мире. То есть мы начинаем узнавать, какие у Кришны есть слуги, как их зовут, чем они занимаются, какое у него служение и прочее. И какая из этих личностей начинает нас спонтанно привлекать, то есть становится нас нашим таким своего рода духовным идеалом или поводырем. И, как правило, эти личности все принадлежат к категории рогатмика. У них спонтанное преданное служение. Так вот, когда мы уже на очень высоком уровне преданного служения, естественно, спонтанно своим сердцем привлекаемся к какой-то личности и начинаем за ней исследовать, начинаем уже учиться, как эта личность служит Кришне, мы становимся рога-нугами. Когда мы следуем за рогатмиками, мы становимся рога-нугами. А нуга начинает следовать. И вот это начинается, и тогда от них мы получаем этот дух спонтанности. В них он уже есть, а мы им просто заражаемся. Но это очень такая уже эзотерическая, сокровенная тема. Это есть в «Нектаре преданности», там такая глава «Органуга Бхакти», там описывается этот процесс, как мы с преданного служения по правилам переходим на уровень органуги. Как правило, это происходит не раньше уровня ручи. Ручи – это уровень, когда живое существо развивает сильный вкус к воспеванию. Первый уровень – это просто вера, шрадха. Второй уровень – это общение с преданными. Мы приходим на общество. Третий уровень – это преданное служение. Четвертый уровень – в процессе преданного служения мы освобождаемся от анарх в сердце, нежелательных вещей. Когда происходит, наступает уровень ништхи, твердости. И когда мы утверждаемся, приходит следующий этап – ручи. Так вот, настоящее спонтанное преданное служение, как правило, начинается с уровня ручи. То есть достаточно высокий уровень. До этого мы спонтанное преданное служение не можем имитировать. Это будет просто такая игра. А спонтанность, она проявляется вот на этом уровне ручей, как правило. Еще?
Еще раз. Вы говорите, что живые существа хочет подлежить в духовном мире, пока они служат Богу. Пока они служат, они могут попасть там, в влияние Майи. И вчера, по-моему, да, на лекции, или даже сегодня с утра, мы тоже говорили, что в духовном мире, вот на Вайкунтхе в частности, они как бы преданным служением там особо не занимаются. То есть, ну, больше там, для себя, такие расслабленные. То есть,
нет, это не все. Почему? Это те, кто вот это занимает положение четыре вида освобождения без интенсивного преданного служения. Ну-ну, в чем вопрос?
То есть вот именно такие личности склонны к подъезду?
А можно предположить. Не нужно об этом особенно беспокоиться, потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Маму петья пунар джанма на тимаму тисурджуна». Он говорит, что когда эти живые существа возвращаются ко мне, то больше они приходят в материальный мир. Поэтому лучше об этом помнить, чем о чем-то другом.
Да. Вот вы интересно ставите такую фразу, что когда мы распространяем что-то такое, да, вот, ну, сознание Кришны, вот такое проповедуем, вот, то нужно говорить слова. Я вас правильно понял, что...
Что мы говорим?
Ну, говорим, выражаем через слова. Вот. И слова, как таковые, которые мы выражаем человеку, да, они должны возмущать его слух сознания, то есть должны его привлекать. Правильно я вас понимал?
Правильно. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о аскетизме тела, аскетизме речи и аскетизме ума. И аскетизм речи состоит в произнесении слов правдивых, приятных, благотворных и не беспокоящих других. И в постоянном воспевании ведических гимнов. Это аскетизм речи. Вот, поэтому нужно говорить людям правду. Но эту правду сатьям, правда. Но она должна быть приятная сатьям. Она должна быть благотворна. И она не должна беспокоить других людей. Это искусство проповедника.
Вот просто тут есть как бы интересная вещь. А Мариша, когда вот был признан из Москвы, вот, они также дали, и также я слышал в других местах, что как бы стоит при обращении к людям на улице, при распространении книги, им говорить Хари Кришна. Вот. Но с другой стороны, многих людей это может шокировать просто. Вот. И просто я встречал людей, которым можно дать это знание, но...
В проповеди нет универсальных правил. У каждого проповедника свой стиль. Кто-то говорит, что если вы распространяете книги на улице, важно дать человеку книгу в руки, потому что это божество, это форма Кришны. Даже если он ее потом не возьмет, хотя бы он ее подержал. Это уже будет кончение. Кто-то говорит Хари Кришна. Я могу вам сказать точно, что даже если вы скажете человеку Хари Кришна на улице, он все равно не поймет сначала, что вы ему сказали. Потому что люди на эти вибрации вообще говоря не настроены. Они что-нибудь другое услышат, понимаете? Вот. Да, поэтому они не поймут вообще, о чем речь. Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что они не поймут, они немножко очистятся. И это зависит только от вашей уверенности. Если вы не очень уверены, что это нужно делать, не делайте это. Потому что если вы сделаете это с неуверенностью, то это даст ненужный эффект. Только если вы полностью в этом убеждены, и у вас есть такой опыт, вы можете это делать совершенно уверенно. Вот. У каждого проповедника совершенно своя какая-то уникальная тактика. Некоторые используют какие-то совершенно вообще, кажется, иррациональные пути, или там подходят, там говорят, там, и вы не скажете, как пройти туда. В общем, то есть просто обычный какой-то вопрос, и потом начинается уже что-то другое. Вот. Поэтому здесь нет универсальных правил, понимаете? Нет никаких универсальных правил. Кто-то прямо говорит, что я тут от моего господина Параматма. Примите. В Нью-Йорке, как они распространяли, в метро заходили в вагон в одежде и говорили: примите милость шести госвами. Люди понятия не имеют, какие эти, что за госвами такие. Шести, ну, к удивлению, брали книги. Поэтому здесь нет универсальных правил. Что вы им скажете, это не имеет значения. Вопрос в том, что если вы их доброжелатели, то Кришна поможет найти нужные слова, и одни и те же формулы с разными людьми не работают. Проповедник, как правило, хороший психолог. Он смотрит на человека и видит его, знает, что нужно сказать, что для одного лекарство, то для другого яд. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Всем спасибо. Вот теперь можно сказать Хари Кришна.